Земля и все живущее на ней, переживая сейчас вот в наше время в составе Солнечной системы, Земля переживает один из самых ответственнейших этапов своей эволюции. Земля наша. Космическая пружина сроков, сжата предельно. И поток новых процессов во всех сферах Земли касается также и нашей биосферы. Что это за космическая пружина сроков? То есть у каждой звездной системы, как и у нашей Солнечной системы, есть свои строго определенные сроки. К определенному сроку нужно сделать всей звездной системе то-то, то-то и то-то. Никаких отлагательств по причине каких-то лентяев, там, разбойников и бандитов, отлагательства сроков, быть не может. Вот это понятно, да? Что космос не будет идти на поводу вот у таких двуногих, понимаете, недоумков, каким оказалось здесь человечество в большинстве своем. Поэтому так и сказано силами света, что космическая пружина сроков сжата предельно. И человечество, как наиболее совершенная форма жизни в планетарной биосфере, попустительствуя своей безответственности, безволию и лени ума, оказалось не готовым в сознательном плане, не готовым, как сознательно, так и достойно, войти в новый виток возможностей творческой жизни космоса, творческой жизни нашей звездной системы, звездного скопления и нашей галактики. Мы входим в рукав Ориона, так называется вот та часть галактики, где мы с вами пребываем. Именно космофобия. Ну что такое фобия, вы знаете, да? Фобия – это ненависть. Вот космофобия, ненависть к космосу, сейчас у сил тьмы, у всех так называемых церковников, всех так называемых лжерелигий, православных, там, католических и прочих, космос – это самое страшное. Поговорите с попами своими, кто ходит в церковь, они вам скажут, что космос – это очень дьявольское что-то. Так вот, именно космофобия, насаждаемая силами тьмы, силами зла, лишила людей познавательной независимости. Человечество в основном бессознательно. Чувствуете, какое мнение о нас имеет высшие силы? Человечество вот этой Земли в основном бессознательно. Оно бестолково мотается по этой планете туда-сюда, прожигая, как говорится, жизнь и средства, и энергию. Погружается это самое бессознательное человечество во все более горячее неизвестное. Тайны жизни, силы жизни, ее формы, нескончаемость космической жизни, ее эволюция, революция, трансволюция остались тайнами для земных обитателей. Потому что силы правящей тьмы на этой планете всячески препятствовали получению знаний и продолжают это делать. Где вы видели в школе, чтобы кто-то там изучали то, что мы с вами изучаем? Сколько вы времени уже посещаете вот эти занятия? Годик, наверное, да? В школе вас этому учили? И сейчас не учат, между прочим. Или, может, кого-то учили? Я тут занимаюсь с вами, так сказать, чепухой. Так вот, отвергнутая эфирная материальность и неисследованность эфира сферы Земли обусловили трагическую изоляцию земных людей от общего ствола жизни в нашей Солнечной системе. Вдумайтесь, тут каждое предложение имеет колоссальный смысл. Отвергнутая эфирная материальность. Но физическую материальность мы признаем все, да? Хватаем, побольше тащим к себе, любим ее. И воплотились только за тем, что вот с ней тут дело иметь, с этой физической материальностью. Потому что у нас привязанности сильные к ней, поэтому и воплотились. Будем воплощаться сюда до тех пор, пока привязанность к этой материи вот у нас с вами что? Не исчезнет. Так вот, отвергнутая эфирная материальность людьми, неисследованность эфиросферы Земли, потому что силы зла всячески препятствовали, и науку оплачивали только те сферы науки, которые им были выгодны. Вот сейчас наверняка Акимова Анатолия Евгеньевича, который открыл вместе с Шиповым торсионные поля, Акимова наверняка уничтожили. Когда он попал в больницу, вот там вот, немножко что-то простудился, попал в больницу, вот буквально недавно отправился на тот свет. Потому что эти бандиты специально уничтожали и уничтожают всех ученых, и не ученых тоже, но изобретателей, которые открывают что-то необычное. Уничтожают всех людей, которые открывали так называемые вечные двигатели, изобретали. Вечный двигатель на самом деле существует. Это тот двигатель, который питается энергией из тонкого мира. А для физического мира он кажется вообще вечным. Вот таких вот уничтожали все время. Вот это как раз вопрос, связанный с эфиром нашей планеты. Вот если бы мы пользовались сейчас эфиром, вместо угля, нефти, газа, вместо того, чтобы дрова здесь сжигать, отравлять атмосферу, если бы эфиром мы пользовались, то сейчас здесь была бы идеальная чистота на планете. Никакой, так сказать, этой экологии, так называемой, не было бы. Каждый имел у себя дома сколько угодно энергии. Вот таких вот наши глобальные лавочники, таких людей уничтожают. И всячески их открытия прячут от нас с вами. Так вот это все обусловило трагическую изоляцию людей от общего ствола космической жизни в нашей Солнечной системе. Тем не менее, солидарность космической жизни никогда не оставляла людей сиротами. Ну, то есть, в конце концов, сам этот сатана был уничтожен в октябре 49 года. Но после него осталась еще довольно мощная черная ложа. Он же ее создавал в течение последних нескольких миллионов лет. Но, правда, там таких, как он, у них нет. Помощь, конечно, всегда была и будет. Теперь вопрос в том, кто из нас, земных людей, узнает эту помощь и примет, и применит эту помощь космоса свыше, даваемую. Все содержится в нравственно-этическом обновлении человечества. Все содержится именно в нравственно-этическом обновлении. То есть каждый человек должен уйти с путей ненависти, с путей привязанности и всяких страстей и встать на путь любви. То есть стать не земным гражданином, а космическим. Сегодня каждый может наблюдать, как разлагающийся человеческий дух доводит стихии планеты до исступления. И мы постоянно с вами слышим, видим по тому же телевидению землетрясения, ураганы, наводнения, необычную жару, необычный холод, новые болезни, катастрофы постоянно, терроризм, бандитизм и прочее, прочее. Всего не перечесть. Сейчас, если последний известь смотрите, это как сплошной список что? Всяческих катастроф, преступлений, стихийных бедствий и так далее, и так далее. То есть естественные элементалы или духи стихий, они стоят ниже по уровню развития человека. Поэтому все, что творит человек, они с него берут пример. Духи стихий. Они уподобляются людям-разрушителям. Поэтому, когда накапливается определенное количество злобных мыслей у людей, злобных желаний и страстей, накапливается определенное количество. А вы знаете, что количество переходит в определенное время в качество, да? И тогда духи стихий устраивают очередную катастрофу, катаклизм и так далее. Думаете, случайно происходит падение самолетов, сход, скажем, там с путей на большой скорости поездов, автокатастрофы там, скажем, на дорогах, да? И это все работают духи стихий. Они такую жизнь хорошую устроят этим двуногим, так сказать, этим бандитам, который называет себя человеком. Скоро. Это предсказывают ученые, между прочим. Что места на планете не будет спокойного от буйства стихий. Вот что себе человечество приготовило. Елена Петровна Блаватская писала: «Как и в далекой древности, так и в наши дни вид и деятельность мира элементалов или мира духов является точным отражением, точным результатом всех поступков, мыслей, желаний людей с древнейших времен». То есть все, что творят сейчас вот большинство земного человечества, а большинство это преступники, большинство преступники. Но это не обязательно, что каждый из этого большинства кого-то убил, зарезал, пошел. Да нет? Нет ведь? Пока, слава Богу, нет. Но войны устраивают. Но большинство могут не убить соседа, но мысль допустить, я бы вот его уничтожил. Или уничтожила. Все, этого достаточно. Достаточно допустить мысль. Не убил, но хотел убить. Все, значит, ты уже убийца. Так работает закон кармы. Представьте себе, вот таких убийственных мыслей очень много по сравнению с самими убийствами. Они накапливаются, и они обязательно должны воплотиться. Их обязательно должен выполнить кто-то. Либо террорист-смертник, либо американские, так сказать, эти войска, либо еще какие-нибудь. Либо где-то какой-то конфликт должен обязательно с убийствами быть. И так далее, и тому подобное. Но вот эти вещи вы уже должны знать. Иначе зря вы сюда ходите. Так вот, и пока человечество не разовьет дружеских чувств и милосердия друг другу и ко всему мирозданию, до тех пор элементалы, то есть духи стихий, которые здесь всем заведуют, всей природой, они не получат толчка к действиям на пользу человечества. То есть пока люди будут злобствовать и зверствовать, и допускать недружественные мысли друг другу, до тех пор человечество ждет непрестанные катастрофы, катаклизмы, стихийные бедствия, терроризм и прочие мерзости. Когда бездуховность обитателей ума А мы же все обитатели ума, да? Но сколько сейчас на планете этих обитателей ума? Обладателей, вернее, ума? Сколько у нас? 6,5 миллиардов, да? Все вот эти вот двуногие обитатели планеты, они обладают умом. Так вот, когда бездуховность таких обладателей ума растет, бездуховность, то обладатели начинают безумствовать. Ум есть, разума нет. Вместо разума в уме безумие или неразумие, отсутствие разума. Не путайте ум и разум, это разные вещи. И стихии природы, стоящие ниже по развитию. Мы тоже когда-то с вами были элементалами или духами стихий в природе. Не на этой планете. И не на Луне мы были с вами. На Луне были животными мы. На предыдущей до Луны планеты мы были растениями. А до той планеты, на которой мы были растениями, мы были минералами. А еще до той планеты, где мы были минералами, еще планета где-то была в космосе, где мы с вами проходили стадию элементалов. Понятно, да? Ну, вроде бы понятно, да? На пальцах можете посчитать. Сначала были астральными элементалами, а на предыдущей, еще раньше планете, были ментальными элементалами. И самая первая туда-назад планета, мы были огненными элементалами. То есть мы прошли эти стадии. Элементалы огня, элементалы воздуха, элементалы чего? Воды, земли, потом минералы мы, растения, животные и что? Человек. Вот цикл мы прошли. Сейчас с человека мы должны начать снова семеричный цикл сверхчеловека. Сверхчеловеческий цикл теперь должен начаться у нас. Но только для тех, кто войдет в этот новый семеричный, семиступенчатый цикл. То есть линия идет так вот. Нижняя точка все это расы, но одни пойдут вниз, которые не захотели быть человеком с большой буквы, они пойдут вниз, во тьму кромешную, как сказано в Библии. Пойдут опять снова в те или иные царства, материальные царства космоса, куда-то вниз, на какие-то менее развитые планеты. Кто-то снова будет камнями, минералами, кто-то какими-то растениями, животными и так далее. То есть у природы ничего не пропадает. А кто-то пойдет дальше, проходя, так сказать, огромный, в миллионы, миллиарды лет, всемиричный круг сверхчеловеческого состояния. Но это еще не божественное царство. Мы такими мелкими богами будем. Так вот, стихии природы, они стоят ниже по развитию, они как дети. Они повторяют поведение людей. Вот как мы себя ведем, так духи стихий, духи огня, воды, воздуха, земли берут с нас пример. Вот как ребенок, он все полностью повторяет то, что делает родитель, да? Правильно? Но так как духи стихий – это не физические существа, а самые близкие к нам – это астральные духи стихий. А выше там стоят тонкие, там ментальные и так далее, они от нас дальше. Но ближе всего именно астральные, живущие в низших сферах тонкого мира, вот в котором каждая эмоция, каждое желание усиливается очень мощно. То безумие духов стихий, который мы им задали, безумие может быть чудовищным. При усилении бездуховности в человечестве разлагающийся человеческий дух доводит стихии природы до исступления. То есть они до такой степени могут духи стихии безумствовать, ну, если применять наши слова, возникает опасность объединенной ярости духов стихий. Объединенной ярости. Это вот хорошо там бушевал. Духи воздуха устроили такое, да? А представляете, еще бы, так сказать, этот ливень бы, допустим, страшный, да? А если бы еще подключились бы духи земли, землетрясения, да? А если бы еще подключились духи огня, это страшные молнии, которые там могли бы все еще плюс к этому и сжечь. При этом даже космическим учителям, нашим старшим братьям, твердыни света все труднее сдерживать и направлять ярость духов стихий, направлять их в менее разрушительное русло. Направлять удары духов стихии в менее населенные районы Земли. Силам света все труднее становится удерживать духов стихий, которых мы бросаем в разные, так сказать, разрушительные действия. По вине большинства земного человечества, обезумевшего человечества, на нашей планете возникла реальная опасность невероятного буйства духов стихий. Объединенная мощь духов стихий способна потрясти планету до самого основания и снести с лица Земли нашу «могучую» в кавычках, но зато совершенно бездуховную технократическо-базарную цивилизацию. Вот к чему нас силы зла подводят сейчас. Подобная судьба, говорит космический учитель в книге «Тео Генезис», грозила земному миру уже в 1899 году. Но когда это был 1899? Это буквально год остался до 1900 года, да? Но мир был спасен многими великими посвященными высокой степени, а также энергии, собранные с других планет и направленные в определенные зоны внутриземных энергоцентров. И вот это все еще пока удерживает влияние других планет, удерживает пока равновесие на нашей планете. Вот на тот раз, в начале 20 века, темная звезда, как называют ее в космосе, нашу планету называют черной звездой, была спасена. Но надолго ли? Кстати, предсказывалась мощная катастрофа в 1977 году. Придется снова вспомнить, что в страны, которым ранее угрожало разрушительное землетрясение или другие стихийные бедствия, великие космические учителя, представители духовного центра планеты, посылали своих великих учеников в те страны, в те места. Почему они их посылали? Зачем? Что, образумить, что ли, это человечество? Нет, это бесполезно. Именно огненная мощь излучений, которые идут от этих высокодуховных людей, людей с большой буквы, конечно, могла уравновесить вспышки подземных огней, то есть энергетику духов стихий. И сочетаясь с огнями космического пространства, дать любое другое полезное следствие вместо страшных катастроф. Посланец иерархии света посланец свыше, является центром, на который направляется свыше энергия более сильная, в результате чего поднимается тонус всей окружающей природы, окружающей среды на огромном пространстве планеты. Конечно, для миллионов невежественных обывателей все это звучит очень фантастично. Если один единственный необыкновенный человек способен остановить такую чудовищную силу, какой является землетрясение, один единственный посланец свыше, то никакое воображение, никакая фантазия не поможет нам представить, на что же способна коллективная энергия людей, объединенных единым устремлением к высокому знанию, к братскому сотрудничеству, к добру и красоте. То есть вот такая коллективная энергия таких людей способна на такое, что никакое воображение не может себе представить. А где у нас такие люди? Где? Которые все поставят на карту ради высоких, так сказать, знаний, ради братского сотрудничества, ради воспитания в себе любви, добра, красоты и так далее. Где такие люди? За последние годы 20 века, ну вот какие последние годы, 80-е, 90-е, да? Число стихийных бедствий на планете по сравнению с минувшими десятилетиями 20 века, число стихийных бедствий значительно возросло. Ну и, конечно, хотелось бы верить, что, мол, вот-вот начнется тенденция как бы снижению этого зловещего показателя. По расчетам ученых, если современная скорость нарастания количества и качества катастроф сохранится, скорость нарастания, то к середине 21 века на Земле не останется ни единого уголочка, где можно будет укрыться от страшного буйства стихий. Но надо иметь в виду, что у скорости есть еще одна характеристика у скорости. Так называемое ускорение. Помните, в школе мы учили ускорение? Есть там расстояние, есть скорость, понимаете? А есть еще у скорости ускорение. Так вот, скорость нарастания может также нарастать. Например, можем ли мы себе представить, что произойдет на нашей Земле, если она вдруг изменит наклон оси вращения? А планета ведь у нас по-разному уже в разных состояниях находилась. Было время, когда на ось планеты лежала на плоскости орбиты. Сейчас она наклонена под 23 градуса. Плоскость орбиты, ось планеты. А было такое, когда она лежала, когда она стояла. Вот современные ученые уже не отрицают этого, что ось может измениться. Убедились сейчас все так называемые ученые, что магнитные географические полюса Земли не только дрейфуют, то есть двигаются, но и могут даже меняться местами. Где-то 570 миллионов лет назад Северный полюс был в районе экватора. Северный полюс. А постепенно переместился вот на вот это место, где он сейчас находится. Американские ученые в конце 20 века открыли, что в далеком прошлом, оказывается, Земля поворачивалась на бок. Это ученые. А вот на страницах книги Дзян, возраст которой миллионы лет, и не знает кто, когда, никто не знает, когда она была написана, кроме космических учителей. Это их литература. Так вот, там, на несгораемых страницах этой книги, написано как раз об этом, что планета находилась в разных отношениях к плоскости орбиты. В «Тайной доктрине» Елены Петровны Блаватской. А вся «Тайная доктрина» построена как комментарий к некоторым главам книги Дзян. Вся «Тайная доктрина», два тома. Это комментарий к этим главам. Взяли из этой огромной книги только 12 глав, и получилось два тома в 2000 страниц. А там каждая глава, вот всего столько-то там этих строчек, абзац такой. Так вот там сказано, что Земля уже лежала и на боку, и на спине, ось ее сильно наклонялась по-разному. После 300 миллионов лет Земля стала круглой, а до этого времени она круглой не была. Она лежала и так, и эдак. Ученые пришли к выводу, что магнитное поле Земли меняет свои исходные свойства не только на протяжении тысячелетий. Магнитное поле может изменить свои свойства за считанные дни, и даже в мгновение ока может изменить, буквально за доли секунды, магнитное поле. Ну, раз всеми энергиями нас заведуют духи стихий, да? Во главе, так сказать, каждого отдела духов стихий стоят космические иерархи того или иного уровня. Новейшая наука, не, наука не вот эта старая, там, западная, а новейшая, которая пока еще, о которой мы почти ничего не знаем, в который раз подтвердилось, что новое – это давно забытое старое. Конечно, вот это поворачивание Земли на бок, скажем, на спину, если даже она чуть-чуть замедлит вращение вокруг оси или начнет двигаться ось, то страшнейший катаклизм со страшным вселенским потопом будет неминуем. Представляете? Вода выплеснется из океанов, и высотой, скажем, там в километр, а может быть и больше, так, знаете, пройдет вокруг, и ничего не останется. Никаких этих бандитов с их небоскребами, банками, ракетами, танками, понимаете, и так далее. Полюса двигались уже туда, сюда, а люди все те же. Во времена библейского Ноя, даже за день до вселенского потопа, люди жили как жили, им совершенно плевать было на все. Они ничуть не меняли своего ни животного образа жизни, ни своего эгоистического звериного мышления, ничего не меняли. И только один Ной, ну Ной это коллектив, под Ноем надо понимать, коллектив людей в то время, который совсем не сошел еще с ума, у них крыша не поехала там. Вот они собрались, понимаете, и решили спасаться. То есть они послушались высших сил и стали уходить от глобального вот этого потопа. Так вот, в древних главах книги Дзян объясняется явление изменения оси Земли. Объясняется, почему может менять свое положение земная ось. Но для так называемых ученых, ученые, конечно, в кавычки надо большие поставить, ученых 20 века, вот то, что сказано в книге Дзян, представляет собой совершенно непостижимую тайну. Вот какие у нас ученые. То есть тайны природы для них, так сказать, совершенно сплошной табу, как говорится, закрыты все. Но тайна так и останется за семью печатями, за семью замками. Если только не изменить ось вращения так называемого ученого ума. ума вот этого западного ученого, который споткнулся на трехмерности физического мира. Вот послушайте этих недоумков, которые видят факт, а признавать его не хотят. Или объясняют свои, так сказать, бредом каким-то. Почему? Да потому что вот кто кормит таких ученых? Чьими служителями они являются? Темных сил. Потому что силы тьмы очень и очень боятся. Самое страшное для них. Это если люди займутся изучением основательно, наука займется изучением тонкого мира, разных паранормальных явлений. Для сил тьмы это вообще кошмар. У них стоит на службе все. И наука, и церковники всевозможного масштаба. Все абсолютно стоят у них на службе. Церковники говорят, цыц, там одни бесы. Тонкий мир – это сплошные бесы с дьяволом. Нечего на эту тему рассуждать, и соваться нечего. И вся так называемая наука, которая споткнулась и разбила себе нос об этот трехмерный мир, они все тоже ничего не признают. Они в унисон поют ту же песню, что попы. Вот послушайте их. Вот вчера очередной бред они несли. Ну пусть говорят, это передача, как Малахов, что ли там. Жизнь после смерти есть или нет, он там тему затронул. Те, которые на собственной шкуре испытали, что жизнь после смерти есть. И там те сидели, которые это не испытывали. Но которые верят только во что? Вот в эту материю, больше ни во что. Вот они пытались там дать свое толковище на эту тему. Что, мол, вот у этих, которые через клиническую смерть прошли и с тонким миром пообщались, потом вернулись, это, оказывается, у них просто галлюцинации. Чуть ли не крыша поехала. Вместе, так сказать, доктор Моуди там выступал, американец, у того тоже ж крыша поехала, по мнению вот этих придурков. И ведь они же научные звания себе прилепили, носят там. Доктора, понимаешь, профессора. Вот позорище где. Ну вот независимые ученые, которые не сидят у кормушки этой глобальной черной мафии, они приходят к тому, что мир совсем не таков, каким они его себе представляли раньше. Кое-кто из ученых признал факт периодических изменений положения земной оси, о которых сообщали древние мудрецы, и которые буквально были зафиксированы в мифах, легендах древних народов о всемирных потоках. Вот современная такая вот независимая наука, позитивная наука, к концу 20 века уже значительно обогатила свое представление о магнитных полюсах нашей планеты. А вот истинные причины изменения наклона оси остаются непостижимыми. Почему наклон может измениться? Не знает никто. Причины скрыты в духовных сферах Земли и нашей Солнечной системы. Современная наука не знает, что в незапамятные времена, когда Земля окончательно уплотнилась, а Земля наша была еще покрыта расплавленной лавой, и вокруг все кипело и бурлило, еще 18-20 миллионов лет тому назад. И вот с того момента, как люди стали получать физические тела, их же надо где-то было с физическими телами расположить, да, людей, вот к тому времени кора на планете местами стала затвердевать. Но для того, чтобы людям, планета же для того и существовала, чтобы в конце концов там поселить нас с вами. чтобы жизнь могла эволюционировать. Именно для этого создаются планеты. Проходят свою эволюцию для того, чтобы потом эволюционировал на ней разум. А если разума там нет, она разрушается, она не нужна, планета. Так вот, с тех пор, когда материя планеты окончательно уплотнилась, ее магнитный полюс совпадал с полюсом вращения, с географическим полюсом. С тех пор, говорят великие учителя, полюс в постоянном движении. Он совершает спиралеобразное вращение вокруг истинного полюса. А истинный полюс тоже не имеет жесткой фиксации. Постоянно вибрирует из-за магнитных флюидов. А они составляют субстанцию магнитного полюса любой планеты. Вон, кстати, там вот, видите, вот флюктуация этого полюса, видите конус? Нет, вон там дальше вон, схема висит. Видите, конус идет кверху. Вот этот конус означает вращение оси планеты по конусу. Не прямо, скажем, как вот юла крутанула ее, и она, так сказать, все время держит в одном положении свой ось вращения. А у планеты движется сама ось. Вот сейчас эта ось у нас переместилась, если на небо посмотреть, переместилась в созвездие Водолея. Вот почему эпоха Водолея началась. И теперь эта ось будет двигаться по созвездию Водолея 2160 лет. Потом будет следующая эпоха, следующий знак зодиака. Вот мы рыбы прошли, понятно, да? Рыбы прошли, они закончились у нас в начале 20 века, прохождение этих рыб. И началась эпоха Водолея. И так как время очередной перемены положения оси планеты чрезвычайно приближается, то кое-что относительно сокровенной причины отклонения планетной оси уже было выдано земному человечеству иерархии света Земли и Солнечной системы. По этой части есть из книги Тиан некие таинственные слова. Существует сфера или линия энергии, которая связывает Солнце и все остальные планеты Солнечной системы. Линия энергии. Подобно тому, как звуковые или световые волны могут связывать два электрических центра связи. Ну вот, допустим, по мобильнику говорите, вы связываетесь с ретранслятором. Он где-то там стоит, на горе, скажем, или где-то еще тут. То есть, тот, кто с мобильником, это у него радиопередатчик, радиостанция точнее, и там радиостанция, ретранслятор. Или, скажем, вы радиоприемником своим ловите какую-нибудь передачу. Вот и тот, и другой центр связи. Так вот, звуковые, световые, электрические волны могут связывать два таких центра. Вот точно так Солнце связано с каждой планетой, понятно, да? Вот энергетикой, какой энергетикой нам неизвестно. Но там может быть и магнитная, электрическая, и торсионная, еще какая-то, которую мы вообще не знаем, представления не имеем. И вот благодаря этим средствам связи сознательные элементальные силы, то есть духи стихий, которые содержат все хозяйство на Солнце, да, они там тоже духи стихий, они везде. И в космосе, и на Земле, и везде абсолютно, в звездах. Вот они могут достигать любой планеты нашей Солнечной системы, оказывали на ее влияние. Духи стихий, которые заведуют всей Солнечной системой, они мгновенно могут провести любую операцию с любой планетой. Понятно, да? Солнце – это для нас Бог. И там находится владыка нашей Солнечной системы. И вот магнитная энергия, а речь идет о вот тех флюидах, которая составляет субстанцию магнитного полюса любой планеты, управляемой волей и разумом всех человеческих существ, их также называют планетарными духами или богами Солнечной системы, их называют. Так вот, магнитная энергия по распоряжению этих существ, сверхсуществ, переносится от центра к центру, от планеты к планете, от человека к человеку. Чем переносится? Мыслящими, элементарными духами стихий. Вот мысль, допустим, мыслями заведуют либо духи стихий воздуха, либо, когда мысли у нас бесформенные, духами стихии огня. Вот у нас в основном, мы в основном мыслим формами, да? У нас формальное мышление у всех. То есть вот если мысль какая-то возникает, то возникает обязательно форма в мозгах там. Не в мозгах, а в сфере мышления. Ну, форма возникает, да? Вот пойду сейчас на базар, там куплю то, сё. Приду сейчас, лягу, отдохну, я устал. То есть все, что мы думаем, это имеет форму, да? Понятно, да? Так вот эти все наши, так сказать, мысленные операции, этим занимаются духи воздуха. Понятно, да? Духи воздуха занимаются. Это сфера формального мышления. А вот когда у нас бесформенное мышление, на нем придется еще много говорить, для того, чтобы хоть что-то осталось там, в этих так называемых мозгах. Так вот, от человека к человеку продукт формального мышления переносится духами стихии, ментальными духами стихии. Они этим заведуют. То есть сознательными, естественными элементалами или духами стихии очень высокой степени развития, которые попеременно то сбрасывают с себя магнитный покров, то одеваются в одеяние из магнитной энергии. Это вот в объеме всей Солнечной системы они этим занимаются. Это вот они смещают полюс на любой планете. Полюс. Ось двигают. Когда они это делают? Когда закон кармы, который руководит, наблюдает за всеми звездами, галактиками и так далее, за миллиардами галактик, закон наблюдает и руководит, когда этот закон требует уничтожения разумных рас, которые стали неразумными, а безумными. Уничтожение вот таких рас, которые населяют, скажем, ту или иную планету. И планетарные духи приступают к выполнению приказа закона кармы, который стоит над всем, так сказать, космосом. Не какой-то там дедушка с дубиной, Господь Бог так называемый, такого нет в природе, никогда не было. Никаких небесных отцов, как там попы нам рассказывают, такого тоже нет. Есть законы. Нарушил закон — получай по шее. Соблюдал закон — получай орден. Все. Получай награду. И вот нам, зависящим от времени и пространства, но мы с вами живем в трехмерном мире, физическом мире, да? У нас тут время есть, да? Пространство есть, вот видите, вот везде пространство. И мы в нем находимся, двигаемся. Иногда, правда, разбежишься, там ударишься друг от друга, да? Это что? Забыл, что ты в пространстве и времени рассчитал. В тонком мире ударился бы, там уже сложнее, там этого не получится. Там другое будет. Так вот, нам, зависящим от времени и пространства, трудно будет осознать вот эту истину, что духи стихий, скажем, которые на Солнце возглавляют всю, здесь, как говорится, управляют всей жизнью в Солнечной системе, могут мгновенно с той или иной планеты проделать то, что требует закон кармы. То есть вот когда мы рассуждаем о таких вещах, то в наших рассуждениях неизбежно присутствует элемент времени. То есть вот, что такое элемент времени, да? Вот сейчас вот этот момент, вот посмотрел, ой, вот столько-то часов, минут, секунд, да? А через какое-то время будет другое время и так далее, и так далее. То есть мы никак не можем в своих представлениях, в своем мышлении отрешиться от времени, да? Не можем. У нас обязательно есть прошлое, настоящее и будущее. Вот следующая там минута – это для нас будущее. А недавно была минута, но она что, уже прошлое, да? Так вот мы зависим от времени и пространства. А элементарные силы, духи и стихии действуют с такой скоростью, какую человек даже себе не в состоянии представить. В миллиарды раз больше скорости света. Они действуют с такой вот скоростью. Но мы знаем, что скорость света – это 300 тысяч километров в секунду, да? Умножьте вот эту цифру хотя бы на миллиард. То есть 9 нулей еще добавьте. К этим 6 нулям, которые есть, вот 300 тысяч, там 5 нулей, добавьте еще 9 нулей. Что это за скорость будет? А речь идет не о миллиарде, а о миллиардах. Поэтому вопрос, раньше такой возникал вопрос, мол, вот как это галактикой, которая там, скажем, в 100 тысяч световых лет, расстояние такое, свет от одного конца галактики, он нарисован, проходит до другого конца за 100 тысяч лет. Как же можно ей управлять? Это было непонятно. До открытия Шипова-Мадимова торсионных полей, которые имеют колоссальную скорость, в миллиарды раз превышающая скорость света. Вот тогда все стало на свое место, оказывается. Владыки галактики мгновенно управляют любой частью своей галактики. Понятно, да? Мгновенно. И не существует там такого понятия, мол, вот а когда туда дойдет вот наш, понимаете, это самое, приказ там, скажем, там, поездом, там, самолетом или по радио. Последнее изменение оси вращения планеты прошло во времена Атлантиды. Это сколько? Это 4-5 миллионов лет назад. Может быть, 3 миллиона лет назад. Но атланты стали уничтожать свой материк где-то миллион лет назад, основательно так уже. Так вот в то время, времена Атлантиды, мыслительная энергия, спускаемая атлантическими расами, а мы же все были атлантами. Все абсолютно. Все 60 миллиардов, которые вошли в человеческую, в человечество, в человеческое царство на момент середины, в четвертый раз, раз атлантов. Вот все были атлантами. Все воплощались. И мы с вами тоже. Мы тоже все вместе. И все сейчас побегают вот по планете. 6 миллиардов с лишним. И те, которые находятся в тонком мире, там, ментальном, и в нижних слоях огненного мира, все тоже уничтожали Атлантиду. Так вот тогда мы, будучи атлантами, столько накопили разрушительной, ядовито-смертоносной энергии, а там еще были, вот часто нас лишили этого, поэтому мы с вами такие хилые, дохлые. Раньше же атланты были. Вот если бы с такой энергетикой сейчас появился здесь атлант, он для нас с вами был бы либо страшным черным магом, либо Господом Богом. Обычный атлант, обычный. Такой, как вот мы с вами, обычный здесь, так и у них такой же обычный. Он бы нам с вами казался таким, понимаете, инопланетянином. Почему? Да потому что они тогда обладали еще психической энергией, очень мощной. Для них энергетика тонкого мира, которую сейчас нам силы зла не разрешают признавать. Кстати, силы зла делают полезное дело. Нельзя современному дураку давать в распоряжение вот эти энергии. Чувствуете, да? Карма имеет, так сказать, вот эти вот черные бандиты здесь у нас. Используют их как орудие. Мы такого здесь натворим, что не приведи Господь. С одной стороны, плохо, что у нас вот эти, да, темные силы. Чувствуете, да? очень нехорошо. А с другой стороны, смотрите, вроде хорошо. То есть злоупотребление во время Атлантиды психической энергией, эти злоупотребления просто чудовищными были. Однако, несмотря на то, что основной причиной катаклизма атлантической расы стал разлагающийся человеческий дух, все же само ускорение вот этого уничтожения Атлантиды было вызвано решением и энергией высочайших сущностей, обитающих в своих огненных телах на Солнце. То есть они там решают. Когда на планете обитатели устроили ад, да, что с ним делать? Либо уничтожить планету надо, да? Ну вот у нас ведь что-то уж очень отравленное, что делают там? Ну, сжигают, да? Скажем там, взрывают. Здание ненужное стало, вот что, взорвали так вот. Новое построили. Нам, землянам, великие космические учителя, учителя нашей иерархии света, говорят, что столкновение добра и зла существует не только на Земле. Битвы между светом и тьмой случаются и на высоких планах нашей Солнечной системы. Но Земля и Солнце, как любая планета, и Солнце тоже, как и каждый атом системы планет, неразрывно связаны на всех семи планах жизни. То есть это единый организм. Это одна живая клетка огромного организма космоса. Вот наша Солнечная система со всеми планетами, а мы знаем только там с десяток планет только, да? Ну, правда, сейчас еще какие-то мелкие планеты открыли, там пусть 15 их. На самом деле 49 планет и 50-е Солнце. Так вот это все, что находится в ауре нашей Солнечной системы, называется клеткой, космической клеткой. Называется атомом космоса. Представляете, атом? Мы этот атом наш, вот, из чего состоит все вокруг, мы даже не видим глазом, да? Понимаете? Но на своем уровне он атом. Так и в космосе. Вот звездная система со своими там планеточками и всякими небесными телами. Это тоже атом, только в масштабе космоса, скажем. Вот в масштабе нашей галактики мы просто клеточка. Одна из клеток нашей галактики, которая входит в организм этой самой галактики. В определенные эволюционные периоды перед переходом на новый эволюционный виток в космосе, в Солнечной системе, на планете, в определенный эволюционный период, на планете усиливается напряжение в результате столкновения противоположностей, из которых состоит все бытие, космическое бытие. Вот вследствие одной из таких космических битв в нашей Солнечной системе, а точнее на самом Солнце, на нашем светиле, некогда произошло нарушение равновесия. А тут еще и потемневшее земное человечество Атлантиды бросило на космическую чашу зла свою коллективную энергию. И этим навлекло на себя ускоренный обратный удар космического закона кармы. То есть здесь стали работать стихийные силы чудовищной мощности. И на нашем светиле, на Солнце, произошли поистине апокалиптические изменения. Примерно такие, какие могут произойти на Земле. Но пока еще не произошли. Могут произойти на Земле в случае гигантского взрыва коры нашей планеты. И вот в то время солнечный катаклизм немедленно сказался на положении Земли, мгновенно изменив ось ее вращения. Чтобы как-то представить, что же может произойти, если изменится ось вращения планеты, давайте там, скажем, включим телевизор, ляжем на диван. Интересная программа какая-то. И вдруг планета изменила ось вращения, передвинулась. Мы же лежали, да? И вдруг пришлось занять вертикальное положение. А теперь возьмем тазик с водой, скажем. Повторим тот же опыт, но только уже с этим тазиком. Что с водой-то случится в это время? Пусть Земля повернется, скажем, не на бок, не на 90 градусов, а всего, скажем, на какие-нибудь 5-10 градусов. И миллиарды, триллионы тонн воды смоет на поверхности абсолютно все. Всем известно, что перестройка, очищение человека должны начинаться с мыслей и желаний. То же самое и с человечеством должно произойти, и со всей планетой. Перестройка, очищение должны начинаться с мира невидимого, в данном случае с тонкого мира. Вот, допустим, человеку, чтобы себя улучшить, чтобы перестал человек там болеть, понимаете, страдания всякие его преследовать, значит, он должен начать с чего? С изменения мышления. Кто-то думает, что сейчас вот я там займусь, понимаешь, хатха-йогой, там упражнениями, там жрать перестану, буду кушать. Ну, то, что там мне диетологи советуют, там те, другие, пятые, десятые. Вредные продукты исключу, буду бегать, понимаешь, язык на плечо положив, да, гимнастикой всякой заниматься. Дыханием там буду, все такое прочее. А как в мыслях там дерьмо было, мерзость запустения, так она останется. Зато физическое тело я, значит, буду укреплять. Из этого ничего не получится. Неоднократно такие занятия приводили только к обратным результатам. Поэтому всякая перестройка, очищение должны начинаться с невидимой части человека, с его мыслей, с его желаний, его страстей, привязанностей, пороков там и так далее. Вот голова огромного тела зловещего ящера, находившегося в тонком мире, то есть тот самый сатана, Люцифер, дьявол, как его называют, вот эта голова была уничтожена. Лишился он головы в октябре 49 года. Темное воинство, братья тьмы или черная планетарная ложа, не получая больше подпитки, могучей подпитки, от погибшего князя тьмы, сейчас усиливает свою агонию, чем ближе конец цикла. Но эта агония очень опасна. Смертельно раненый дикий зверь может загрызть неосторожного беспечного человека. Поэтому сейчас вот почти в течение всех вот этих 2000 лет, которые наступили с 1928 года, почти в течение всего этого цикла Водолея, будет идти Третья мировая война. То есть война на уровне мысли, на уровне желаний и прочее. Твердыня зла, как писала Елена Ивановна Рерих, рушится вместе с ее хозяином. Но вначале это прошло именно в тонком мире нашей планеты. Однако после разрушения страшных нагромождений сил тьмы требуется еще колоссальная пространственная работа сил света. И вот к этой работе должны подключиться все, в том числе и мы с вами. Все, кто желает жить на новой земле и под новым небом. То есть силы света говорят, что работы будет много для всех. Работы. Неважно, где ты будешь, в каком теле. Или в физическом, или в тонком теле. Человек – существо вечное, бессмертное. Вопрос только, можно быть бессмертным в смерти, а можно быть бессмертным в жизни. Да где лучше-то? Прежде чем произойдет просветление, то есть очищение на земле, на физической земле, чтобы здесь жизнь вот улучшилась, должен быть очищен, если голову этому снесли, То есть сатана лишился головы, тело его выброшено за пределы. Ну, в одном случае говорят за пределы Солнечной системы, в другом случае на Сатурн. Но не важно, что его, в общем-то, как такового нет тут. И в Солнечной системе сейчас влиять не может на жизнь нашей Солнечной системы. А теперь надо убрать весь мусор за ним, оставшийся. Много же осталось у него разных там лейтенантов, майоров, понимаешь, генералов, маршалов. Кое-какие маршалы, конечно, погибли вместе с ним, а многие еще остались. Многие сейчас сюда из тонкого мира ринулись сюда. Они бегают в образе разных начальников, разных жрецов, попов, в облике разных магов, колдунов, скажем, там, экстрасенсов и так далее. Они, каждый из них должен наполнить чашу зла для того, чтобы быть выброшенным с этой планеты. Потому что если такой, так сказать, темный, воплотившийся здесь в физическом теле, эту чашу не наполнит, ему придется еще раз воплощаться, наполнять ее до конца. Вот поэтому здесь будет очень тяжелая жизнь для всех нас. Понятно, да? Ну все, ведь просто очень, да? Так вот, для того, чтобы на планете, физической планете, на физическом мире произошло улучшение, надо очистить что? Тонкий мир. Разрушится тогда чудовищное нагромождение сил зла, которое на протяжении многих и многих тысячелетий создавало в тонком мире человечество. Темное человечество, миллиарды темных людей называются дьяволом. Вот где настоящий дьявол. То, что там сатана, его не путайте с дьяволом. Человечество создавало своим невежественным, нездоровым, совершенно безответственным мышлением. И вот тогда исчезнет, если тонкий мир будет очищен, исчезнет энергетическое основание для темных земных явлений, опасных для жизни объектов. Они могут мгновенно рассыпаться. То есть все то, что было создано здесь темными силами, если в тонком мире основание для этих темных, так сказать, построений будет уничтожено, то здесь все это просто рассыпется. Ну, допустим, в тонком мире уничтожить основание для иудейско-еврейской вот этой системы банков на земле. Это их работа, темных. Уничтожить в тонком мире основание, то вся банковская система на планете вся развалится. Все эти торгаши деньгами исчезнут. Понятно, да? Или, скажем, какая-то военная, так сказать, там вот организация существовала. Вот, скажем, американский военно-промышленный комплекс, там, российский военно-промышленный комплекс, скажем. Или еще какой-нибудь там комплекс. Если в тонком мире уничтожить основание этого комплекса, поскольку там основание всех этих организаций, то тогда эта система здесь тоже рассыпется и развалится. Понятно, да? Так, ну все, а то мы с вами уже сдержались. Как вы уберете, если в тонком мире пока не разрушено основание для всей этой мрази? А что значит коллективное? Вот в этом надо разобраться еще. Понимаете? Коллективное. Мы все в отдельности очень слабые. Для того, чтобы это было уничтожено, то или иное темное, так сказать, образование, во главе которого стоит, скажем, та или иная личность, да, должен быть довольно мощный коллектив, скажем, вот в конкретной стране. Это может быть сотни тысяч людей, которые объединены, так сказать, на уровне там, добра, любви друг к другу, между которыми не возникает никаких, так сказать, там, склочек, никаких свар, понимаешь, никакого этого поганого эгоизма, где каждый пытается выпендриваться и ставить себя на первое место. Вот почему эти политические партии, в них постоянно идут что? Всевозможные свары, там, споры, там, драки, понимаешь? И каждый Двуногий там доказывает, что он, понимаешь, кое-что. Поэтому они там меняются, как перчатки. Но который особенно умеет врать, так сказать, и других сталкивать друг с другом. Вот такие долго держатся. Ну, темные, понимаете, темные для того, чтобы себя полностью, как говорится, исключить из жизни. Они должны столько натворить безобразий, чашу зла наполнить. Иначе закон кармы не разрешает от них избавиться. Чувствуете? Поэтому вся эта мразь должна, так сказать, уже этой мразью, так сказать, до такой степени наесться, понимаете, наполнить чашу преступлений. Иначе их никуда не денешь. Вот в чем дело. Убивать их нельзя. Закон кармы не разрешает. Понимаете? За это дело, так сказать, его убьешь, он опять вылезет откуда-нибудь. Он же не доделал свое мерзкое дело. Ну, все, желаю вам успехов.